Вера Михайловна Вишневская. Пушкинский музей будущего. Читает Екатерина Мухина. Передо мной стояла машина времени. Несколько лет упорного труда не прошли зря. Теперь я, владелица единственного в мире аппарата, способного перенести человека в прошлое или будущее. Однако, как оказалось, не все трудности позади. Надо было решить, куда я хочу отправиться. Первым, что пришло на ум, стала Москва будущего. Почему Москва? Потому что я родилась в этом городе. Почему будущего, а не прошлого? Потому что о прошлом можно узнать из учебников по истории, а про будущее никто не знает. Осталось выбрать год, в который я планирую переместиться. Тут все просто. Выберу случайный. Пусть это будет 2050 год. Итак, я захожу в машину, устанавливаю все нужные настройки и набираю на клавиатуре «Город Москва, 2050 год». Аппарат начинает издавать различные звуки, щелчки, хлопки, постукивания. Вокруг все начинает кружиться, становится немного страшно. Я закрываю глаза и стараюсь не думать о том, что обычно от такой тряски меня укачивает. Но мучения продлились недолго. Минуты через три я, открыв глаза, поняла, что машина стоит на месте. Я открыла дверь и не поверила своим глазам. Все вокруг было по-другому. Конечно, здания, которые здесь раньше находились, были на месте, дороги были там же, но вот выглядело все иначе. Вместо привычных машин на колесах были летающие. Вместо автобусов были телепорты, рядом с которыми также толпились люди, а вместо продавцов в уличных лавках были самые настоящие роботы. Я была в шоке. Прошло всего 30 лет, а появилось столько всего необычного и фантастического. Я так засмотрелась на пейзаж будущего, что даже не обратила внимания, в какое место меня закинула машина времени. Обернувшись, я поняла, что стою у входа в музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Собственно, именно туда я и решила пойти первым делом. С этим местом у меня связано много воспоминаний, и мне стало дико интересно, как оно выглядит в 2050 году. Снаружи музей выглядел так же, как и всегда. Много колонн, окна, прекрасный барельеф сверху. Все, что изменилось, это лестница и надпись. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Вместо лестницы широкий эскалатор, а надпись заменена цифровым табло с бегущей строкой, на которой было указано название музея. Я решила войти внутрь. Вот здесь уже были кардинальные изменения. Кассы отсутствовали. Вместо них стояли электронные аппараты, позволяющие очень быстро приобрести билет. Гардероб также выглядел совсем иначе. Я решила сдать свое пальто и, отстояв всего минуту в небольшой очереди, отдала верхнюю одежду роб-руке, которая упаковала ее в специальный чехол и стремительно отправила в одну из множества ячеек, выдав мне маленький номерочек. Чтобы забрать куртку, нужно подойти к специальной секции, вставить в прорезь номерок, и к тебе подъедет именно твоя одежда. Также я не смогла пройти мимо стойки, где за небольшую сумму у вас появлялась возможность что-нибудь приобрести. Подойдя поближе, я поняла, что это электронные гиды. Заплатив, я взяла маленькое электронное устройство на ремешке. Повесив его на шею и включив, я немного дернулась от испуга, потому что прямо передо мной возникла голограмма молодой женщины. Она спросила у меня: «Вы хотите начать экскурсию?» Я робко согласилась, после чего последовал вопрос: «С какого зала вы желали бы начать?» Я решила отправиться в одно из моих самых любимых мест на первом этаже – греческий дворик. Следуя указаниям голограммы, я очень быстро дошла до него и немного огорчилась. Все здесь выглядело как и раньше – статуи греческих богов и барельефы в прекрасном цвете белого мрамора. Но оказалось, что я поспешила с выводами. Подойдя к статуе Афины Парфеноса из Варвакиона, я заметила, что змея, обвивающая ее щит, двигалась, а сама Афина поворачивала свою голову влево и вправо. Я замерла в изумлении. Они живые. Причем статуя выглядела как и раньше, и материал был тот же, но почему тогда некоторые ее части двигались? Видимо, мое удивление легко читалось, потому что ко мне подошел приятный молодой человек и спросил: «Занятно, правда? Сколько времени прошло, а я до сих пор не могу привыкнуть к этой технологии». Я спросила: «Не могли бы вы описать, как это работает? Как именно получается, что она двигается, словно живая?» Мужчина сказал:
«Честно говоря, я сам точно не знаю. Могу лишь сказать, что материал, из которого изготовлена статуя, как-то изменяют и вставляют внутрь какие-то электронные приспособления. Но здорово то, что выглядит все абсолютно так же, как и 100 лет назад. Разве что теперь еще и двигается. Мне кажется, это даже добавляет особый эффект».
Я не могла с ним не согласиться. Это и правда выглядело завораживающе. И без того выглядящие реалистичными статуи буквально оживали. Конечно, не все экспонаты в музее были такими, ведь, как объяснил мне этот человек, технология очень дорогая и требует огромной работы по ее установке. От размышлений меня отвлекла голограмма, вновь возникшая передо мной с вопросом. «Желаете узнать про этот экспонат?» Я решила выключить электронный гид, просто захотелось полюбоваться всем этим завораживающим зрелищем. Жалко, что времени для осмотра Москвы 2050 года у меня не так много, и вскоре я должна вернуться домой. Если бы я могла провести здесь не одни сутки, я обязательно воспользовалась бы гидом. Решив не терять время, я поспешила в другой зал. Да, модернизация статуй поразительна, но изменились ли как-то картины? Хорошо, что в расположении залов ничего не поменялось, и я могла найти нужную мне выставку без чьей-либо помощи. Я поднялась на 2-й этаж, не используя при этом ни эскалатор, ни телепорт. Оказывается, они здесь тоже есть. На первый взгляд, это было небольшое железное кольцо, расположенное на полу, но именно оно могло перенести меня за одну лишь секунду на 2-й этаж. Благо, на стене висела инструкция, и я разобралась, какую кнопку нужно нажать, чтобы запустить этот прибор. Встав в центр круга и сделав все необходимое, я почувствовала, как мои ноги отрываются от пола, а тело становится невесомым. И тут, буквально через 3 секунды, перед глазами возник уже 2-й пейзаж. Я переместилась на 2-й этаж. Удивление не покидало меня. Даже несмотря на то, что я занимаюсь робототехникой и сама соорудила машину времени, все эти устройства 2050 года меня поражали. Но преодолев желание еще раз куда-нибудь телепортироваться, я пошла в 17-й зал, который назывался «Итальянское искусство 17-18 веков». В зале все выглядело как обычно. Стены приятного винного цвета, картины в золотых рамах и немного тусклое освещение. Однако на сей раз я не спешила расстраиваться. Что-то здесь наверняка изменилось. Я подошла поближе к большой картине Джованни Антонио Каналь «Возвращение Бучинтора к молу Дворца Дожей» и засмотрелась на нее. Прекрасно изображенные лодки, люди, дворец вдохновляли, завораживали и заставляли смотреть на них бесконечно. От моих размышлений меня отвлекла музыка, которая начала играть, как только я сделала шаг к картине. Она была тихой, не отвлекающей других посетителей от созерцания искусства. Я узнала эту мелодию. Антонио Вивальди. «Осень». Как же чудесно эта музыка сочеталась с картиной. Вместе они создавали ощущение, словно вы стоите на набережной и наблюдаете за лодками. В лицо дует приятно прохладный ветерок. Но я решила долго не задерживаться на одной картине. Надо посмотреть и другие. Оказалось, на полу установлен специальный датчик движения, и как только вы подходите к картине, начинает играть определенная мелодия, а как только отходите, она замолкает. Шикарная задумка. Подойдя к картине Алессандро Маньяского «Кханалия», я услышала бесподобного Антонио Вивальди. Только играла уже другая композиция – «Зима». Ее особенная тревожность в целом сочеталась с тревогой картины. Осмотрев еще несколько экспонатов, я поняла, что проголодалась. Самое время посетить кафе. Тут пришлось все же воспользоваться помощью гида-голограммы, чтобы найти это место. Уже не сомневаясь в том, что сейчас увижу очередные инновации, я быстрым шагом дошла до кафе. Я пыталась угадать, даже была уверена, что за кассой будет стоять робот, ведь я уже видела некоторых на улице. Однако за кассой стояла обычная продавщица. Мне повезло, потому что касса была свободна. А значит, мне не придется тратить много времени на очередь. К слову, посмотрев на свои наручные часы, я поняла, что его у меня осталось не так и много. Машину времени я изобрела, но ее минус был в том, что она может находиться в прошлом или будущем ограниченное количество времени. Благо, я поставила таймер и знала, сколько еще могу находиться в 2050 году. Итак, я подошла к женщине и заказала воду и сэндвич. Женщина выбрала нужные позиции на экране, располагавшемся перед ней, и откуда-то с потолка спустилась роборука, по типу той, что была в гардеробе. Устройство очень быстро, без лишних движений, достало из контейнеров мой заказ и положило передо мной. Мне оставалось лишь расплатиться. К счастью, деньги не подверглись изменениям, и здесь по-прежнему можно было расплатиться наличкой. После кафе я еще немного прошлась по музею, сделав несколько фотографий на телефон, и поняла, что нужно постепенно возвращаться к машине времени. Хорошо, что я в будущем, и здесь это приспособление не вызывает ни у кого удивления. На выходе из музея я заметила одного единственного робота. Он был небольшим и особо не двигался, но когда я подошла поближе, он поднял голову и спросил механическим голосом:
«Какую оценку вы поставите нашему музею?»
Я робко сказала: 9. Робот продолжил:
«Вы выбрали не максимальную оценку. Не хотите оставить жалобы или предложения?»
Я даже не знала, что сказать, поэтому отказалась. Робот произнес:
«Ваше мнение очень важно для нас».
После этого он опустил голову и выключился. Видимо, он, как многое здесь, реагирует на голос и движение. Что ж, времени было совсем немного. И я стремительно вышла из музея. Последним, что меня задержало там, было несколько голограмм музея, которые находились рядом с выходом. Одна голограмма демонстрировала музей в то время, когда его только открыли. Вторая показывала музей 2050 года, а третья показывала то, как музей, возможно, будет выглядеть в 2080 году. На это следовало обязательно посмотреть. Сам музей планировалось увеличить, сделать больше выставок, отдельные комнаты для различных интерактивных мероприятий, кинозалы, библиотеки. Я бы и дальше рассматривала голограммы, если бы не таймер на моих часах. Он начал пищать, а значит, осталась всего минута. Я бегом ринулась к машине. Руки дрожали и не хотели нажимать на кнопки. 10, 9, 8 секунд. Последняя кнопка. Запуск. Успела. Машина благополучно вернула меня домой. Это был прорыв. Прорыв в науке и технике. Первая в мире машина времени. Однако сейчас меня радовало не только то, что я изобрела невероятное, что успела вернуться домой, но и то, что я увидела сегодня нечто особенное, прекрасное, шикарное сочетание древности и высоких технологий. Где еще это можно увидеть, кроме как в музее? Это моя первая поездка в будущее и первое место, которое я посмотрела. Впереди меня ждет масса новых приключений.